Беседа, посвященная недельной главе Шлах. Отправляемся в Пятикнижие. Самое начало недельной главы Шлах, второй пасук, ну, по существу, первый содержательный, скажем. Вайда Бравая Мойши Леймер, первый пасук, говорил Бог Мойше следующим образом. Шлах лихуаношем веисуру эс эрец кнаан ашер они нойсен ливны Исуэль ишиход лиматэ вейсов тишлоху кол носи богэм. Бог обращается к Мойше и говорит ему: пошли себе людей, аношем, тоже будет принципиально в дальнейшем, и разведают землю Кнаан, которую я даю сыновьям Израиля. Как ты их должен отправить? По одному человеку от колена отцов их отправятся, отправят. Да? Каждый глава средних, глава колена, то есть главы колена отправятся разведывать, короче говоря, землю Израиля. Нас будет интересовать в первую очередь первый дибур о Маскле в Раши, ну, вернее говоря, толкование, на котором, насколько я понимаю, основывается Раши. Отправь себе людей, шлах лихуаношем. В самом начале вот этого речения божественного такой необычный оборот: шлах лихуаношем, отправь тебе людей. А почему не просто отправь людей, да? Лома нисмехо пашас мирагми и пашас мирем. А дело в том, что... простите, шлах лихо, это будет следующее. Шлах лихуаношем, Раши задается... Другой вопрос, простите. Раши задается вопросом, а почему этот раздел приходит вслед за разделом... предыдущая недельная глава заканчивалась разделом о истории о Мирьям с Аароном, как они обсуждали личность Мойши, и это было воспринято Всевышним как неуважительное отношение к Мойше, скажем, как, ну, может, как сплетни. Из этого обсуждения учится запрет ложных гор на самом деле, да? То есть, ну вот, они обсуждали личность Мойши, как вы не боитесь говорить о Мойше? И Мирьям была наказана сурово. И начинается наша глава. Так вот, почему Писание ставит по соседству вот эти два сюжета: историю с Мирьям и историю с Мираглем, историю с разведчиками. Лифиши локихо ал иский дибо, потому что же дибро беахи беахиго. Потому что Мирьям была наказана за всякие, ну, за неправильные речи, которые она вела в отношении своего брата. Урушой малолу роу велой локуху мусар. А эти злодеи, они видели то, что происходило, знали, это такая была публично известная история. Более того, весь стан ждал, когда Мирьям очистится, вынужден был ждать, да? Так вот, эти злодеи, в смысле Мираглем, разведчики, они увидели, что с речью надо быть осторожным, и не вняли, и принесли ложный ур на землю Израиля в конечном итоге. Дальше, шлах лихо, следующий дибер о масле, шлах лихо, вот это то, что я, почему-то мне казалось, что это в самом начале. Шлах лихо, отправь тебе. Что значит «отправь тебе»? А почему не просто «отправь»? Если Всевышний распоряжается о том, что должны быть отправлены разведчики в землю Израиля, то почему он не говорит просто «отправь»? Почему «тебе»? «Лыдатху», объясняет Раши, «по твоему разумению», «по твоему», «на твое усмотрение». «Они эйни митсавилыхо», «я тебе не приказываю», «им тирце шлах», «если ты захочешь, то, пожалуйста, отправь разведчиков». «Лифиши боу исруэль веомру нишлыхо аношем лифанейну». А как развивались события, вкратце описывает Раши, на самом деле много деталей появится еще, да, дальше будут раскрыты, и в частности Раши. Относительно этой истории. История сложная, без всякого сомнения. Но вот простой смысл ее какой. Поскольку пришли евреи и сказали, Мойше Рабейну имеется в виду, давай-ка отправим перед нами людей туда, в землю, чтобы они осмотрели эту землю. К Моше Неймар, в эти кривуны лайку хэм вегемер. Как потом Мойше Рабейну рассказывает об этих событиях уже в степях Муава, перед вхождением в землю такие следующего поколения. происхождением землю, которое должно было состояться с Яишуа, Моше Рабейну, повторяю, там, обсуждает с евреями то, что происходило до этого в пустыне, в частности, ну и вот эти события тоже обсуждает и обращает их, напоминает им о том, что происходило, и говорит: «Приблизились вы ко мне, все вы, у Моше нимлах пашхино», и, ну, вот евреи потребовали высылки разведчиков. Моше обратился к Шхине, обратился ко Всевышнему с вопросом, что, как реагировать. «О Марани, а Мартила Хэм Шахи Тейва». И, обращаясь ко Всевышнему, он говорит: «Я им сказал, что эта земля хорошая». То есть, ну, фактически гарантировал. «Я им обещал, что эта земля хорошая». «Шэнэй Мар Алэй Сэйт Хэм Ивэй Немитсраэн Вегеймер», как сказано существенно выше, еще при освобождении из Египта, еще до освобождения из Египта, когда он обращался к евреям, что «поднимусь я с вами из нищенства египетского» и так далее, в землю, текущую молоком и медом. «Хаеем ша они нойсен лохэм моким литейс». Это Всевышний говорит Моше, это Всевышний отвечает Моше Рабейну. Моше Рабейну говорит, что делать, как реагировать, отправлять, не отправлять, чего, что ломается. Всевышний ему говорит: я им уже сказал, что она хорошая. Ну, и вот цитату Раши приводит. Они хотят проверить, еще раз, на всякий пожарный. Ну, хорошо. «Хаеем шаани нойсен лахам макем литейс». «Клянусь, я дам им возможность ошибиться». «Бедиври амирагм», ошибиться со словами разведчиков. То есть, «лиман ло ейришу», вот для того, чтобы они не унаследовали ее. Вот такая, на самом деле, сложная позиция, которая, ну, в принципе, обычно вызывает большое количество вопросов, обсуждений и так далее, но которая, на самом деле, если внимательно читать то, как наши мудрецы объясняют произошедшие события, она совершенно не противоречива. В общем, во всяком случае, пока что у нас вот то, что мы имеем на руках. Так, «Шлах», беседа Рэба, страница 92, 23 том, Ликут и Сихас. «Эйфен позык шлах на хуаношем зогн хахамейну». По поводу стиха «Отправь себе людей», наши мудрецы говорят: «Шлах лихол и датху», вот то, что Раши приводит, «отправь тебе», почему такой интересный оборот, не просто «отправь», а «отправь тебе», потому что имеется в виду «отправь по своему разумению», «отправь на свое усмотрение», «аздачилохам и раглим изгивен», «опхенгикен дайте шельмойши», то есть по той причине, что отправление мираглем зависело, было поставлено в зависимость от решения личного Мойши, от мнения Мойши по этому поводу. «Оберани эйни митсаве исхо», «но я не приказываю тебе». «Дав мне фаш, что необходимо понять, мой шарабейну из Дегивена, а невит нейман в Нейбешн». Значит, сам вот этот тезис, он уже представляется противоречивым, разумеется. Ну, мы с вами, это как общее место такое, что мой шарабейну – это глашатай божественной воли. То есть он даже не глашатай, скорее, а такой рупор божественной воли. Но он транслятор божественной воли, то есть… Разве может такое быть, что Всевышний чего-то не хочет, а Моше Рабейну там произносит, скажем, озвучивает? Так вот, Моше Рабейну из Дагивена Невит Нейман фон Нейбешн, помните, в самых Вов постоянно мы с вами обсуждаем личность Эвит Нейман, верного раба. Кстати говоря, мы его в том самом самых Вов, мы связали его на каком-то этапе именно с личностью Моше. Моше Рабейну – это верный раб Всевышнего. «Из дерфун фаштандик» – отсюда понятно. «Аз дос воздайте шель Моше из гивен цушикен замираглин». Отсюда понятно, что вот это вот там, ну, это Моше на твое мнение. Да кто что является мнением Моше? Вот мнение Моше в данной ситуации оказалось послать мираглин. Моше решил в итоге послать мираглин, правильно? «Из дерфар вас азо изгивен дайте шерадойны дерэбишн».
Почему у него такое мнение было? Потому что в нем таким образом транслировалось мнение по этому поводу его господина, то есть Всевышнего. То есть получается, что коли Мойша, да, Всевышний Мойша отдает распоряжение в такой странной форме. Говорит ему, вот Мойша, на твое усмотрение, сам решай, отправлять, не отправлять, я тебе не приказываю. Но раз Мойша таки да решает отправить, значит, следовательно, поскольку Мойша совершенно прозрачная личность, он через него светит Всевышний, он не представляет собой искажающего какого-то начала, да, следовательно, отсюда Всевышний, то у Всевышнего мнение то же самое, а он видер посук измеет, и как, собственно, свидетельствует стих, это может быть наши измышления какие-то, но стих в нашей же недельной главе, который описывает дальнейшие события, он свидетельствует «Ваишлах Исом Мейше Геймер Альпи Авай» и отправил их, святой, и отправил их Мойше по слову Всевышнего. «Альпи Авай». «Бершус Ишелакош Баругу», Раша объясняет, «с разрешения святого благословенного». Что это означает? Аздеринин фончилуаха мирагли минсадат смой и задовар той верацуй. Отсюда понятно, что сама по себе идея отправления мираглим, это совершенно, то есть, общий сюжет, наверное, всем известен, да? То есть, эти разведчики отправились в землю Израиля, там решили по тем или иным причинам, есть разные объяснения, почему они решили так поступить, решили сообщить евреям такую вот неблагую весть, что захватить землю Израиля совершенно невозможно, это ужасная совершенно земля, то есть она хорошая, она там пленительно хороша, плоды ее вот такие вот, и, значит, и все там совершенно замечательно, но единственное, что там живут, это земля, пожирающая своих жителей, там кошмарные живут там великаны, и захватить ее совершенно невозможно маленьким еврейчиком. И, в общем, в результате, описав землю Израиля таким вот образом, они, с точки зрения одного, во всяком случае, изменений, с одной из позиций, совершенно сознательно привели и добились того, что евреи отказались входиться в землю Израиля. Вскричали, никуда не пойдем, нет, ну что ж, мы пойдем на верную погибель. И в результате остались в пустыне, потому что потом они, там, Моше Рабейну на них разгневался, они совершили вроде чуву, изменили свою позицию, уже были готовы идти в землю Израиля, невзирая на то, что Всевышний уже сказал им, что нет, никуда мы никто никуда уже не идет. Но уже было поздно. Там то люди, которые в результате попытались входить в землю Израиля по собственной инициативе, они потерпели поражение от кнонийских народов, и множество народу погибло в результате этой истории, и все равно ничего не произошло, ничего не получилось, разумеется. Евреи остались в пустыне, все это поколение, как Всевышний и планировал, за редким исключением тех людей, которые вот в этом сговоре не участвовали, в этом плаче, осталось, полегло в пустыне. Пока все это поколение не умерло в пустыне, евреи ходили в пустыне. Это продолжалось в течение 40 лет, без малого. То есть, кончилось все очень печально, очень плачевно. То есть, это такой вот один из грехов, который стоит, вероятно, в одном ряду с грехами типа греха древопознания, золотого тельца, наверное, чуть мельче по масштабу, на втором месте. Потому что грех древопознания и грех золотого тельца – это первооснова всех грехов. Вообще. Это вот такие два глобальных греха, которые прокладывают дорогу идеи греха в принципе. А грех мираглим, следующий по порядку, скажем. То есть это последствия были совершенно ужасны данных событий. Но что мы можем с ответственностью сказать? Последствия это последствиями. Дело в том, что любое событие, оно может, как понятно, привести к разным следствиям, то есть там сад разбегающихся тропок, то есть что-то мы делаем в каждый момент времени, даже когда мы бездействуем, то мы совершаем бездействие. из всего что-то следует. Вот эти следствия, они могут быть разнообразны достаточно. Вот из, и, в принципе, из отправления Мираглем могло теоретически плохого не произойти. И, что самое важное, можно рассматривать отдельный институт отправки Мираглем и вот следствия, которые, события, которые произошли там в результате, развились из того, что Моше Рабейну решил, решил Мираглем отправить. Что мы сейчас можем сказать? Что отправление Мираглем само по себе, оно было позитивным, очевидно, актом, потому что к его необходимости, к, вот к этому решению отправить Мираглем, а значит, к необходимости отправить, отправить Мираглем, привело решение Моше Рабейну, которое являлось прямой трансляцией решения Всевышнего в конечном итоге. Да, Всевышний дал Моше Рабейну этот, как бы, не отдал приказа Моше Рабейну в обычной форме. Более того, Раши поясняет, да, я тебе не приказываю, но он делегировал ему принятие решения, а решение Моше Рабейну, оно не может противоречить, ну, насколько мы знаем Моше Рабейну, да, насколько мы представляем себе взаимоотношения между Моше Рабейну, его внутренним миром, его механизмом принятия решений и тем, что происходит свыше. Оно не может противоречить божественной воле. То есть, еще раз, последняя строчка второго абзаца. «Инин шель шелуаха мирагли митсадат смой задовар той варацуй». То есть, идея отправления мираглем, само вот это вот, там, скажем, решение отправления мираглем само по себе разведчиков является вещью хорошей и угодной Всевышнему. Была вещью хорошей, вернее, Рэбе именно в настоящее время не говорит. Дальше скобки. «Он видер Рамбан из Мивайр». И как объясняет Рамбан, «Аздердерех арогель фунайнемена ланд издуршикен фриер мираглим». Что это, в общем, практика. Это такая... Ну, понятно, что Рамбан – это непростой смысл. Но, тем не менее, Рэбе находит нужным его привлечь в данном случае. Ну и, собственно, здесь мы как раз не скованы рамками простого смысла. Мы вообще, по существу, да, даже, собственно, занимаемся не анализом Раши. Раши мы прочитали так для порядка, а занимаемся анализом этой ситуации в свете объяснения, которое дано было в соте. Хотя все время привлекаем Раши все равно. Так вот, Рамбан отмечает, что, вообще говоря, это такая вот общая практика, когда завоевывают какую-то землю, не то, что прям вот так вот с шашками наголо врываются туда, совершенно не понимая диспозицию и что там вообще ожидает тот народ, который собирается там захватывать какую-то территорию. А вначале отправляют туда, естественно, разведчиков. Цумойсгифинан, Возездер, Бестер, Бестерон, Грингстер, Век, Ликбеш, Зуорос. Для того, чтобы разведчики определили, какой путь будет лучшим, какой путь позволит наиболее легко захватить эту землю. Он вибалда аз эйн сонханаланейс. И поскольку есть общая закономерность, общее правило, да, Всевышний помогает, надо верить в то, что Всевышний поможет во всех благих начинаниях, а может быть даже и не в благих, не очень благих начинаниях, что Всевышний управляет мирозданием, поэтому вот я начинаю какое-то дело, и я верю, даже вор в подкопе взывает ко Всевышнему, чтобы он его спас. А тем более, если там мы идем по воле Всевышнего захватывать землю Израиля, то, естественно, мы должны полагаться на то, что Всевышний нас защитит, и, ну, и все будет в порядке, чего уж. Там можно вообще с закрытыми глазами идти, и все получится. Так вот, на самом деле, идти с закрытыми глазами и полагать, что все получится, это неправильно с точки зрения Торы в определенном смысле. Потому что существует общая позиция, еврей не имеет права полагаться на чудо. Да, Всевышний может сделать чудо, там, как Всевышний бережет дураков, то есть, если человек что-то не додумал, то Всевышний ему поможет. Но, когда человек планирует какое-то событие, планирует какие-то действия, а тем более такие ответственные действия, как захват огромной территории, вот, захват земли,
то на первый взгляд, ну, вот, вообще, во всяком случае, Рамбан таким образом поясняет, в принципе, идею отправить разведчиков. Потому что это такая идея, это, в общем-то, не мудрящая и не то, что там противоречие здравому смыслу или правильному, вот, добру какому-то, да. Полагаться на чудо нельзя, а медальзе грейтнелл милхома бедерехатейбе надо, если евреи выступают на войну, то они, конечно, понимают, они, конечно, надеются на то, что Всевышний им поможет, такая божественная, чудесная поддержка у них будет, но при этом они обязаны со своей стороны, это их обязанность, готовиться к этому событию с точки зрения дарки атеева, бедерехатейбе. То есть, ну, трезво взглянуть на события, как они развиваются на уровне материальности и так далее. У этого, кстати, у этого подхода, что еврей должен в принятии своих решений, вот, в своей жизни исходить из вполне материальных, вот, из вполне материальных, нечудесных прогнозов, скажем, и предположений, представлений, при этом веря в то, что Всевышний, если потребуется, он сделает чудо, и все будет в порядке. Это очень такая большая идея, основополагающая. Ну, здесь сейчас мы не будем ей заниматься пристально. Год мой шарабейну маскин гивенцу шикин замирагам. Так вот, Рамбан этим и объясняет решение мой шарабейну отправить мираглим. То есть евреи к нему пришли и говорят, а давай-ка мы вначале отправим мираглим, пускай они разведают эту землю, чтобы было хоть что-то понятно. Почему, с какой, собственно, позиции Моше Рабейну должен был от этого отказаться? Это нормальное, здравое решение, более того, соответствующее вот этому принципу, что еврей, например, вступая в войну, он должен разобраться с ситуацией именно на материальном уровне, не полагаясь на чудо. Тогда непонятно. Фарвозгод Дрейбиштер до стойлы гивенен дайте шельмойша. А зачем тогда Всевышний так отмежевывался-то от этого решения? То есть, так или иначе, в результате, ну, сейчас мы с вами вот такими окольными путями пришли к выводу, что на самом деле это, в общем-то, было решение и самого Всевышнего в том числе, ну, вот только в какой-то завуалированной форме. Но Всевышний-то от принятия этого решения как-то отмежевался. То есть, ну, я тебе не приказываю, ты там решай на свой вкус, как тебе в голову ляжет. Почему Всевышний от этого отмежевался и поставил это решение в зависимость от Моиша? Он не талейн мирхатхилан гизодн эйдем, а сам изначально такого приказа не высказал. Просто шлах лихо, просто шлах аношим, отправь людей. Эй, далпен фарштейн. Также необходимо понять, бенаге адемираглим, зокт Раши, относительно разведчиков, Раши говорит, то есть шок шейним гою. Значит, вот это слово аношим, на которое мы обратили внимание, когда читали стих. Аношим, слово аношим, само по себе, указывает иш, аношим, во множественном числе, указывает на знатность. Указывает на знатность, значение, значимость человека. Что это не просто человек, а человек, ну, такой, со статусом определенным, достойный человек, скажем, важный человек. И Раши отмечает, что несмотря на то, что эти вот, значит, разведчики, между прочим, на минуточку глава колен, которые в результате, за исключением двух людей, Йошуа бен Нуна и Калева бен Ифуне, они совершили одно из величайших преступлений в еврейской истории. Ну, в каком-то плане можно сказать, что они все это поколение сгубили, там, положили в пустыне. Они, когда выходили в разведку, то они были аношим. они были кшерим, Раши объясняет, они были вполне кошерными людьми. То есть, он вифарштандзик, их бесахлапош, это как понятно с точки зрения простого, ну, вот, простого разума. Азей, мышрабейну, хозе, алейну, из гиклиб, зайн, зеги, вен, нитнор, кшерим, бихлол, нор, диамбестн, цугипасты, фардозекин, шлихус. Понятно по простому смыслу, что они были неплохими людьми. То есть, не то, что они с самого начала были такие были злодеями, которые... Дело в том, что их отбирал на это, в это послание, что их отбирал кто? Мойше Рабейну. Ну, наверное, Мойше Рабейну не отбирал людей, которые потом совершат этот ужасный грех, в результате которого никто уже никуда не пойдет, и 40 лет народ будет как бы шастать по пустыне. Понятно, что, по всей видимости, ну, во всяком случае, с точки зрения внешней, ну, то есть, что внешней, с точки зрения разума Моше Рабейну, а разум Моше Рабейну – это верх совершенства разума. В хохма, как мы знаем с вами из Хасидуса, в разуме Моше Рабейну воплощалась хохма мира Ацилус. То есть это, ну, вот, невероятный совершенно разум какой-то. С точки зрения разума, с точки зрения оценки Моше Рабейну, а это не тьфу тебе оценка такая. Люди, которые отправились в это послание, что были самыми лучшими, самыми подходящими, как Рэбе говорит, не просто кшейрим, не просто годными для осуществления такого шлихуса, такого посланничества, а они были совершенно замечательными, они были наиболее подходящие для выполнения этого посланничества. Интересно, кстати, отметить, и отмечается в других местах, и, может быть, мы дальше это тоже обсудим. Сейчас все равно оговоримся, что они являлись, мы, опять же, кем они являлись, они были посланниками Моше Рабейну, а это не просто такая вот, это непростая штука, вот это будет, по-моему, как раз во втором пункте обсуждаться. Из викумтес, да каким образом тогда получилось? Айбайзей из Геворна Аза Грейсер Шину. И как же в них произошло такое серьезное изменение, ужасное совершенно? То есть они были какими-то невероятно положительными персонажами, скажем. Ну, согласитесь, главы колен — это не просто люди какие-то, это даже не просто хорошие люди. Это выдающиеся люди, это какие-то люди, ну, очевидно, это люди по масштабу, стоящие рядом с Моше Рабейну, ну, может быть, на ступеньку ниже, скажем. Это совершенно особенные люди, совершенно особенного качества, совершенно особого понимания, очевидно, особых способностей интеллектуальных, эмоциональных, человеческих качеств и так далее. То есть это... не случайные люди, это особые люди. Естественно, сразу у меня сейчас в голову полезли всякие сравнения с политическими деятелями. И понятно, что такое сравнение такого рода, наверное, не в плюс что-то говорят о главах колен. Ну, в смысле, что современные политические деятели далеко не всегда люди хорошие. И даже в каком-то плане у меня складывается такое впечатление, что если человек вот там где-то наверху там плавает, то что как бы это является прямым указанием на то, что он сделан из чистого говна. Но хочется верить, и вроде так получается, потому что во главе народа стоял Моше Рабейну, что главы колен, они тоже были не вот такими вот прорвавшимися наверх карьеристами, которые совершенно не обязательно хорошие люди, а даже скорее наоборот плохие. А тоже были особенные люди, если я правильно понимаю, их назначение, оно тоже происходило, оно тоже было связано с Моше Рабейну, с божественной волей. То есть, ну вот, это были особые люди. Так вот, эти особые люди, как же в них такое изменение-то произошло, что они выходили в посланничество такими, что их сама Тора называет аношим, ну вот, знатными, значимыми, важными, правильными людьми, да? И выходили они в послание, что, будучи избранным Мойше Рабейну, то есть они были самыми лучшими для выполнения этого посланничества, очевидно, в том плане, в котором Мойше Рабейну хотел, чтобы это посланничество было осуществлено. Ну, как мы знаем из других источников, из других бесед на аналогичную тему, чтобы эти разведчики, они сходили, пришли в землю, посмотрели ее, вернулись обратно, сказали: ребята, все, идем в землю, все замечательно. И вдруг в них произошло такое изменение. Они не только они не просто натворили делов, а натворили делов сознательно, они устроили целый заговор по этому поводу. Причем этот заговор был таким, что там Яшуа, скажем, молился по поводу того, чтобы его Всевышний помог ему уйти от этого, выйти из этого заговора, не ввязаться в этот заговор. Так вот, каким образом так получилось, что в них произошло такое ужасное изменение? Мина коцы ла коцы, буквально изменение из края в край, полярное изменение. Аз нит нор гобн зайдешлихусен нит дурги фитки добивои. То есть, они свое посланничество не только не выполнили так, как это следовало сделать. А нор зайгобн дур дэм гибрахт эй фидн абихил и дуэс. Но этим своим... в кавычках, посланничеством, то есть вот в такой форме, выполнив свое посланничество, они в результате привели к ситуации, которая описывается Торой, как плач на поколение. Ну, в результате евреи, они зарыдали, что вот как же мы пойдем в землю, нет, все, отказываемся, мы на гибель неминучую не пойдем, все, никуда не поднимаемся в землю. И вот они рыдали, и Всевышний сказал, что вот они рыдают, и я это рыдание сделаю плачем на поколение. Такое есть толкование. Плачем на поколение, в смысле, что в этот же день были разрушены оба храма. Это день 9 Ава, наиболее траурный день в еврейском календаре, который вот связан с таким вот плачем по поводу глобальных разрушений, которые постигали евреев многократно на протяжении их истории именно в этот день. Ну вот, и первыми, кто начал-то эту линию эту начали Мираклем, совершив свой вот этот ужасный поступок. Пункт Бейс. В этом досфорштейн бирегнам абьюр ин дем восми гефинт аз дешлихус из бихлодус баштан фун свейн юнем. Для того, чтобы в этом разобраться во всем, то есть, ну, тут я, честно говоря, не знаю, у меня наслаиваются на эти рассуждения какие-то рассуждения, по-моему, памятные из других бесед Рэбе, из Майморим каких-то, по-моему, так мне кажется, что из просмотренного нами кусочка текста, вот, из первого пункта, уже понятно, что в этой ситуации... все очень сложно. Все очень сложно, противоречиво. То есть ситуация нуждается в разборе. Так вот, для того, чтобы в ней разобраться, Рэбе предлагает предварить дальнейшие рассуждения тем, что мы находим в Торе по поводу посланничества. Посланничество в общем плане. По поводу того, что посланничество подразумевает два момента, включает в себя два момента. Ну, надо сказать, что идея посланничества – это одна из таких важных, фундаментальных идей Торы. Посланничество, что подразумевается под этим? Я отправляю какого-то человека совершить некий поступок. Этот человек, совершая поступок таким образом, как я ему предписал, он несет ответственность за этот поступок или нет, скажем, или я несу за него ответственность, или мы оба несем за него ответственность. Каковы взаимоотношения между мной и тем человеком, которого я послал? Мы сливаемся в одно целое, этот человек как моя рука, или он отдельный человек, принимающий отдельные решения? Который вправе принимать отдельные решения. А что будет, если он изменил что-то как-то изменил мои предписания и поступил немножко иначе, нежели я просил его сделать. Я несу ответственность за его действия или не несу? Результаты, короче говоря, это огромная тема для обсуждения, потому что в большом числе случаев, в большом круге там различных действий, событий, поступков, необходимо понимать, каким образом распределяется ответственность, каким образом следствие поступков, совершенных одним человеком, влияет на другого, который был причастен к принятию решения по поводу совершения этого действия и так далее. В отношении шлихуса, в шлихусе выделяет Ребе здесь две вещи. Первое. Цу ойзгефинан депратим лахазайн наге от сунцудым кибуш го орец. Простите, я только недопонял, что здесь Ребе хочет говорить именно об этом шлихусе, то есть в целом, но об этом шлихусе, об этом посланничестве. А зди шлихус из бихлолус, что этот шлихус в целом, он состоит из двух вещей. Первое. Цуэйс гефинан дипратим вэлхэ зайна ноге цудым кибэжу орэц. То есть необходимо было разведчикам прояснить определенные моменты, которые имели отношение к захвату земли. То есть Моше Рабейну, их инструктируя перед отправкой, он им говорит: «Уры есом», и увидите, там, высмотрите вы в данном контексте, наверное, да, там разберетесь, порассматривайте, что там и как. «Эхозок геймер», «Амиат геймер», «Авмеханим геймер», то есть это земля, она сильная или слабая. Народу там много, мало, что там с этим народом, он сильный, слабый, как они умеют воевать, не умеют, в какие города у них укрепленные, неукрепленные, то есть они, там, ну, интересный момент, если укрепленные, то значит народ слабый, потому что не полагается на собственную силу, и наоборот. Первый момент... Эти разведчики должны были разобраться с тем, с техническими деталями захвата, короче говоря, имеющими отношение к захвату земли. Второе, бейс. Цуэйс гефинен депратим вэгнедем ланд гуфа. Они должны были разобраться с самой землей. Они должны были прояснить моменты, касающиеся самой страны, захватываемой, да, земли Кнаан. Опять же, из комментария, из инструктажа Моше Рабейну. А тойва ги геймер, ашмейна ги геймер. Они должны были выяснить и принести евреям весть относительно того, хороша ли эта земля, жирна ли эта земля. У надки дейках из гивенна геа оддер цвейтер тейл. И вот эта вот вторая часть посланничества, она была настолько важна, фунзер шлихус аз Мойше ходзи он гизогт, что Мойше Рабейну он им специально подчеркнул, скажем, высказал ему такую идею: вы из хазактем уликахтем и приорец, и усильтесь, напрягитесь, из хазактем от слова хазак сильный, лейт хазек, скрепитесь, укрепитесь, и возьмите из плода земли. Афальпия аздурф митнемен приорес штелнзензих айн инсакона, то есть, несмотря на то, что набирая плоды земли, то есть, Моше Рабейну им поручил, чтобы они принесли плоды земли Израиля. Очевидно, продемонстрировать народу. Почему им надо было для этого укрепиться? Потому что они, собирая эти самые плоды земли, они ставили себя в опасность. То есть они тем самым могли обнаружить, в скобках Ребе поясняет, обнаружить, что они мираглим. Это не Ребе поясняет, а Ребе поясняет, ссылаясь на Рамбана и Сфорна. То есть, вот, ну, тем, что они волокут там плоды, музейные экспонаты, образцово-показательные плоды, они могли продемонстрировать, обнаружить себя как разведчиков. Зонзе фундест веген зиг штаркен унас штренген бренген миприорас. Так вот, несмотря на это, мой Шарабейну говорит, это очень важно. Вы должны как все-таки изо всех сил напрячься, и что бы там ни было, принести нам вот эти вот самые плоды земли. Из Нидглатик. Тут как-то не вяжется. Эместеки азе эйно доймор елишмио. Ну да, мы это многократно с вами обсуждали, в том числе с точки зрения внутренней Торы. То, что зрительные впечатления никак нельзя сравнить со слухами по поводу. То есть лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. «Он дерибер нит кукензик, воздеребер штербмэ годшин, дерцейн нидна, зерц исройл изен, нерц тейвер хова, эрц зувас ходов и двош». Поэтому положиться на то, что земля Израиля, вот все, что Всевышний сказал евреям, что это земля благая и просторная, земля, текущая молоком и медом, ну, то есть, можно положиться на это, но лучше посмотреть. Так вот, несмотря на то, что евреи, они верующие, дети верующих, и здесь, собственно говоря, им очень-то даже и на веру-то полагаться не надо было, в скобочках Рэбе отмечает, потому что жившие в Египте, ну, Египет не так далеко от земли Израиля, вон там братья ходили туда-сюда за хлебом, буквально как в булочную. Понятно, что жившие в Египте, они примерно себе представляли, что там творится в земле Израиля. Кумде собер ницур есть, так вот, несмотря на это, несмотря на то, что евреи верующие, дети верующих, да им и верить-то особенно было не нужно, и Всевышний им об этом сказал там напрямую, что это хорошая земля, там все в порядке, и плоды там замечательные. Кумте соберне ницур и аспейра зуорес восволт гойрам гивен баидна симха и сейра лалась шомбы симха. Ну, тем не менее, все-таки понятно, что если там после всех слухов, воспоминаний родителей о том, какая это хорошая земля, там и слов даже Всевышнего по поводу того, как там все прекрасно, после этого тебе еще показывают, какие там замечательные плоды, то это должно было евреев порадовать, и они бы входили в землю Израиля с радостью. Да, что же здесь плохого? Фундествеген цемациден ин издос азой нойтик. Бисцуаништел нибер дем дилебен с фундемираглем. Но при этом, давайте вернемся к разговору про мираглем. Почему Моше Рабейну этому придает такое значение, несмотря на связанный с этим риск? То есть, ну да, замечательно, значит, если была бы возможность, не напрягаясь, принести евреям, показать там замечательные плоды земли Израиля, доказав тем самым, как там здорово и, в общем, и как там будет хорошо жить, то было бы, в принципе, неплохо. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Но на фоне того, что Всевышний евреям это уже сказал, что там хорошо, то есть евреи, верующие, дети верующих, то есть, в общем, они склонны верить тому, что Всевышний говорит. И были воспоминания родителей о том, как там дела обстоят. И от земли Египта, не так далеко до земли Израиля, какие-то вести там доходили, не знаю, может быть, даже и торговля какая-то шла. Может быть, даже и плодами, то есть, наверное, что-то было там известно о том, что происходит в земле Израиля, и видены эти были плоды. На этом фоне, почему Моше Рабейну так настаивает на том, чтобы мираглям принесли плоды земли Израиля, несмотря на то, что это связано для них с риском? Как здесь Рэбе говорит, что вот как же он... Почему это настолько важно, что Моше Рабейну настаивает на это, несмотря на то, что он ставит в опасность, буквально же заставляет тем самым мираглем рисковать жизнью?